Глава 33. Шагая вперед, я старалась запомнить дорогу. Ведь требовалось не только выполнить задание, но и вернуться домой. А заблудиться в Королевском парке мне совсем не хотелось, как бы красиво тут ни было. Но для начала следовало сделать еще кое-что полезное. Я поднесла руку ко рту, словно собиралась послать воздушный поцелуй, но вместо этого зашептала. Слова простенького заклинания легко сорвались с губ, а вместе с ним я стряхнула с пальцев небольшой светящийся шарик. Пусть довольно слабо, но он освещал путь в темноте, полный серых теней и недружелюбно настроенных конкуренток. Итак, вот и первая развилка. Я замерла, раздумывая, в какую сторону направиться. Проходы выглядели совершенно одинаково. Пожав плечами, я свернула направо. Продвинулась еще метров на 10 и уперлась в новую развилку. На этот раз от нее вели три дорожки, две по бокам и одна в центре. И снова никаких опознавательных знаков, лишь огромные высотой метров 2 кусты. Судя по всему, я угодила в своего рода лабиринт, где одним запоминанием уже не ограничишься. Я подошла к ближайшим зарослям, и мой крохотный светлячок тоже подлетел ближе, подсветив куст. На этот раз я решила использовать не слова, а руны, специальный узор из магических нитей, оплетающих наш мир словно паутина, но видимых лишь одаренным. Подняла руки, закрыла глаза и, окунувшись в волнующий мир магии, быстро начала сооружать незатейливый магический узор небольшой сигналки. Это заняло секунд 10, не больше. Открыв глаза, я увидела небольшую метку, которая, зависнув в воздухе, едва заметно поблескивала светло-голубым цветом. Если я буду проходить рядом, она активируется и укажет правильный путь. Когда ставила метку на куст, совсем рядом обнаружила еще чью-то сигналку. Кроме меня сюда входили только дорогая кузина Ливи и Йеллар Уиндери. Значит, кто-то из них поставил себе такой же маячок. Сразу стало интересно, кто. Однако трогать чужой знак я даже не подумала. Прицепила рядом свой и продолжила блуждание по лабиринту. Не буду рассказывать, сколько развилок я встретила на своем пути и сколько маячков поставила, просто поверьте, их было много. Я уходила все дальше вглубь лабиринта. Удивительно, но других девушек так и не увидела. Мало того, я их и не услышала. Тишина стояла такая, что до моего слуха не доносилось даже пение птиц и стрекота кузнечиков. То есть кричи, не кричи, помощи ждать неоткуда. «Ладно», — пробормотала я, выйдя на небольшую площадку после получаса, а может и больше, бесполезного хождения туда-сюда. Пару раз мне приходилось возвращаться назад, натолкнувшись на тупик. Однажды я принялась бродить кругами и заметила это лишь когда миновала уже знакомое место. А теперь вот нашла эту полянку. Она явно находилась не в центре лабиринта, но, по крайней мере, отличалась от сплошных длинных коридоров с двухметровыми кустами. А еще здесь располагалась небольшая скамейка, выкрашенная в белый цвет. Она так и манила присесть и расслабиться. Я сама не заметила, как шагнула к ней. Остановилась лишь в последний миг, поймав себя на мысли, что слишком навязчивой кажется мне мысль отдохнуть. Застыв в шаге от вожделенной цели, я осторожно опустилась на корточки. Платье, конечно, было жалко. Красивое, очень материал интересный, но собственная жизнь и здоровье были куда важнее. Сначала я ничего не увидела. Скамейка как скамейка. Желание посидеть на ней постепенно усиливалось, все больше напоминая навязчивый зуд. Теперь сомнений в том, что кто-то использовал магию, не осталось. Призвав силу, я осторожно принялась ощупывать магические потоки, едва не нарвалась на крохотную ловушку. Она угрожающе затрещала, готовясь взорваться. Ничего серьезного и опасного, меня просто оглушило бы на пару часов, а еще голова болела бы несколько дней. Отпрянув, я едва не упала, но сумела удержать равновесие. Ловко вскочила на ноги, недовольно поджала губы и вновь подозрительно покосилась на скамейку. А ведь ее оставила одна из девушек. Инквизитору и его помощникам заниматься таким точно незачем. Неужели одна из участниц таким образом попыталась избавиться от конкуренток? Интересно, кто? Ливи или Йеллар? Или, может, еще кто-то? Лабиринт был большой, девушек много, интервал между нами короткий. Пока я тут ходила минут 30-40, вперед мог вырваться кто угодно, даже Сиена. Уж кто-кто, а бывшая подруга точно не станет играть по-честному. Наоборот, будет использовать любые хитрости, устраивать каверзы. Единственное, что я уяснила из этой ситуации, надо быть настороже. Если соперницы уже сейчас начали хитрить, ставить магические ловушки в столь простеньком задании, то что же будет дальше? Собственно, никакой серьезной опасности, кроме кратковременного оглушения, заключенная в ловушке заклятия не представляла. А вот на скамейку были наложены несколько иные чары. Если бы я села на нее и хотя бы на минуточку закрыла глаза, то на пару-тройку часов провалилась в глубокий сон. Соответственно, не смогла бы найти помощника Эльта, без которого идти на испытания в подземелье было бы опасно. Это неизбежно повлекло бы за собой недопуск и отправку домой. Хитро. «Вмешаться или все-таки не стоит?» — задумалась я, вновь уставившись на скамейку. Несомненно, если не я, то какая-нибудь другая невеста точно попадет в ловушку. А я сумела бы снять заклинание. Вопрос только в том, нужно ли мне тратить драгоценное время на спасение соперниц, благодарности от которых я точно не получу. Или все-таки пойти дальше, они пусть сами разбираются. Имелся еще весьма соблазнительный вариант самой сесть на скамейку. Я бы уснула и... Ничего бы это не решило. Мы с драконом договорились о том, что я должна дойти до финала испытаний. Да и принц однозначно найдет способ вернуть меня в список участниц, что вызовет еще больше зависти и кавер со стороны остальных девиц. Нет, это не выход. Осталось только выбрать, идти или все-таки попытаться уничтожить чужое заклинание. Мысленно костеря себя самыми последними словами, я шагнула назад к скамейке. Чего я такая добрая и совестливая? За долгие годы изгнания следовало утратить эти качества, но нет, все равно стремлюсь к честности и справедливым условиям для всех. Проблема заключалась в том, что поставить эти ловушки достаточно легко. Установка каждой занимала минуты 2 или 3, а вот снять куда как сложнее. Сначала я решила разобраться с той, что находилась под скамейкой. И все бы ничего, но я 8 лет не практиковалась. Сила вернулась, однако использовала я ее пока с опаской, боясь пробовать что-то сложное. Слова заклинаний запросто могли забыться, как и нужные жесты. Да и неправильно прорисованный магический знак способен нанести непоправимый ущерб, в первую очередь мне. А для снятия этих ловушек требовалось мастерство и опыт. «Кажется, придется отступить», — вырвалось у меня. Я уже развернулась и даже почти шагнула в сторону одного из проходов, как неожиданно подумала о том, что ловушку не обязательно убирать, ее можно просто немного модифицировать. И сил уйдет меньше, и практики у меня в этом больше, благодаря папе. Мне тогда было чуть больше 10 лет. Мы сидели в его кабинете. Папа только вернулся из столицы, а я так соскучилась, что сразу бросилась к нему. «Не всегда можно противодействовать магии, Шерри», произнес он, легонько щелкнув меня по носу. «Обязательно найдется тот, кто окажется сильнее тебя, ловчее, опаснее. Надо быть к этому готовой». «Ну как?» Я даже приоткрыла рот от удивления. Учитель такого точно не рассказывал. Наоборот, он все время повторял, что надо действовать по правилам и только по ним. «Будь хитрее. В каждом заклинании, в каждой руне можно найти изъян. Никто не умеет творить их в совершенстве. Надо лишь найти лазейку». «Но, папа, это же нечестно», — возмутилась я. «Представь, что тебя спеленали заклинанием Аураги. Какие твои действия?» «Сделаю все, чтобы избежать заклинания. Для начала поставлю щиты», — вдохновенно начала вещать я. «Щиты не помогли, ты не успела», — перебил отец. «Ты обездвижена. Как поступишь, Шерри?»
«Создам новое заклинание», — неуверенно прошептала я, нахмурив лоб.
«И какое?» «Единственное, что может помочь избавиться от Аураги, это руны Файрах. А для их создания тебе нужны руки, но ты ведь обездвижена».
Мне очень не хотелось признавать себя побежденной. Я думала и так, и этак, но выхода не находила. Папа не мешал мне. Встав с дивана, отправился к своему столу, где склонился над чертежами очередной магической заготовки. как надо поступить?» — упавшим голосом поинтересовалась я минут через пять. «Обмануть заклинание», — не отрываясь от бумаг, отозвался папа.
«И как это сделать?»
«Вы с учителем уже проходили аураги?»
«Вскользь», — призналась я.
«Господин Урф считает, что юной леди не следует изучать слишком сложные заклинания. Ее хорошенькая головка может взорваться от лишней информации», — кисло закончила я, неумело скопировав учителя по магии.
«Мама знает?» —
мрачно спросил папа, выпрямляясь.
«Да,
она согласна с господином Урфом».
«Ясно, поговорю с ней завтра».
К слову, на следующее утро господин Урф исчез. На его место занял господин Ирза, который оказался более лояльным к занятиям юной леди магии и развитием навыков. Не скажу, что матушка обрадовалась таким изменениям, но возражать и спорить с отцом не стала.
«Тогда придется показывать на тебе и сразу объяснять», — пробормотал папа.
Резко вскинул руки, сплетая магическое заклинание. Он проделал это так ловко и быстро, что я просто не успела сориентироваться.
«Аураги!» — закончил он, и я испуганно ахнула, когда почувствовала, как невидимые путы связали меня, не позволяя даже пошевелиться.
«Пап!» — прошептала я в панике.
«Все хорошо», — заверил он, присаживаясь рядом. «Самое главное — не поддавайся панике, она туманит разум. Помнишь девиз Девальтов?»
«Только вперед», — пробормотала я.
«Вот именно. Те, кто боятся, вперед не идут, они отсиживаются сзади. Ну что, ты готова слушать?»
Я неуверенно кивнула. Конечно, в тот первый день, когда мы тренировались, у меня ничего не получилось. Потом последовала вторая попытка, за ней третья и четвертая. Много их было. Папа учил меня обходить ловушки и заклинания, искать в них лазейки и подстраивать под себя. И теперь я собиралась повторить его уроки, не разрушать заклинания, а лишь немного подправить. Для удобства уселась прямо на землю, не заботясь о том, что грязь и травинки пристанут к платью. Да, оно потеряет праздничный вид. Было жалко, конечно, но возвращение в бальный зал мне все равно не грозило. Закрыв глаза, я обратилась к своему магическому резерву, благодаря зелью ослабленному, но все равно довольно приличному. Осторожно потянулась вперед, но не коснулась угрожающе загудевшего заклинания, аккуратно обогнула, выискивая слабые стороны. Папа был прав. У всего имелись слабые стороны. Требовалось их лишь отыскать. Создавшая заклинание девушка очень спешила и поэтому не дотянула края руны с одного бока, а с другого, наоборот, перетянула, из-за чего появилось небольшое провисание и отверстие в нем. Я же только того и ждала. Тоненький, едва заметный импульс соскочил с моих пальцев и стремительно потянулся вперед, как раз в прореху, заполняя ее. Заклинание вновь возмущенно зашипело, но на этот раз обошлось, и моя магия начала постепенно сливаться с чужой, едва заметно меняя под себя. «Я только чуть-чуть ослаблю степень воздействия. Зачем спать? Достаточно почувствовать сонливость. Можно даже пару раз зевнуть, и этого хватит». От напряжения у меня дрожали руки, выступил пот на лбу. Я дышала медленно, стараясь контролировать каждый вдох и выдох. От этого тоже многое зависело. Легкий щелчок, и, кажется, у меня получилось. Я опустила руки, еще несколько секунд сидела, восстанавливая дыхание. Потом осторожно поднялась и слегка пошатнулась на ослабевших ногах. Все-таки немного потеряла сноровку. Такое пустяковое воздействие сил отняло уйму. С трудом помню, как тем же способом обезвредила оглушающее заклинание и выбралась из лабиринта. Удивительно, но в этот раз я не плутала, не натыкалась на тупики, словно кто-то осторожно вел меня, указывая путь. Впрочем, возможно, так и было. В конце концов, я вышла на небольшую полянку, где стоял крохотный фонтанчик. Сев на каменный бортик, осторожно достала из кармана мешочек с сахаром, а вынула из него два кубика и положила в стороне от себя. «Угощайся, я же знаю, как вы любите сладкое». Сначала ничего не происходило, а потом в метре от меня, в темноте, вспыхнули два огромных фиолетовых глаза. Спустя еще пару секунд начало выступать круглое пушистое тельце. И вот уже в воздухе висел небольшой эльт и с любопытством смотрел на меня. Он выглядел смешно. Шарик около 30 сантиметров в диаметре, белый и пушистый, словно одуванчик, с огромными светло-фиолетовыми, слегка вытянутыми вверх глазами, крохотным розовым носиком, острыми ушками с мохнатыми кисточками лилового цвета. Эльд принюхался, но к сахару приближаться не спешил. Тогда я достала из мешочка еще один кусочек и, засунув себе в рот, громко захрустела. «Папа рассказывал, что вы любите сахар. Он для вас всегда носил мешочек в кармане», — сообщила я, глядя на Эльда. Если посмотреть с помощью магического зрения, можно было увидеть, что эти создания держатся в воздухе не просто так. Вокруг них сбоились силовые поля. Не только завихрялись рядом, но и проходили сквозь этих удивительных созданий. Мне много хотелось рассказать Эльту, но я решила пока притормозить. Все-таки в саду находилась не одна. Мало ли кто мог подслушать. «Спасибо, что помог мне выбраться из лабиринта». Наклонившись к фонтану, зачерпнула ладонями воду и поднесла к губам. После сладкого всегда жутко хочется пить. Хорошо, фонтанчик оказался рядом. Я еще дважды набирала воду, пока не утолила жажду, после чего аккуратно вытерла рот рукой и снова взглянула на Эльта. Он вроде как продолжал висеть в воздухе, только вот сахар с бортика исчез. «Это ведь ты мне помог, не так ли?» — поинтересовалась я, кладя на то же самое место еще два кусочка. После чего отстранилась и сделала вид, что изучаю большой розовый куст с левой стороны. А сама краем глаза наблюдала, как мимо промелькнул белый шарик и тут же вернулся назад. И хруст рафинады я тоже уловила. «Я участвую в королевском отборе», — тихо проговорила и опустила пальцы в воду, наслаждаясь ее прохладой. «Сама не знаю, как вышло, но я вроде как одна из невест принца. Завтра у нас первое испытание в королевских подземельях. И мне нужен Эльд. Я так понимаю, в качестве проводника. Ты как, хочешь быть моим проводником?» Шарик уже давно перестал жевать сахар и сейчас висел в воздухе, вновь уставившись на меня своими удивительными фиолетовыми глазами. «Обещаю быть хорошей девочкой. Не ругать, не обижать и сахаром периодически подкармливать», добавила я с улыбкой. «Согласен?» Тот еще некоторое время оставался недвижим, а потом внезапно начал менять окрас, из белого постепенно становясь ярко-бирюзовым, как раз под цвет моего платья. «Я могу расценивать это как согласие?» — осторожно спросил у Эльта. Он начал медленно ко мне приближаться, пока не завис в сантиметрах 30 от лица, принюхался и принялся кружить вокруг меня, как будто осматривая. Магия от него, конечно, фанила сильно, особенно сейчас, когда он летал так близко, аж волоски на коже встали дыбом. «Слушай», — прокашлявшись, произнесла я, «раз условия выполнены, мы вроде как договорились, ты не поможешь мне вернуться?» Потому что я понятия не имела, куда мне теперь податься. Вернуться на бал к принцу или куда-то в другое место? Следовало кому-то отчитаться о выполнении задания, или они уже сами все знают? Хоть бы инструкцию какую выдали, а мне теперь мучиться от неизвестности. Шарик вновь оказался напротив моей головы и, кажется, кивнул. Сложно сказать, когда его голова — это одновременно и тело, но покачивание я заметила. «Ты знаешь, куда мне надо идти?» — поинтересовалась я. Ответом мне стало тоже движение. На секунду мелькнула мысль, что не стоит так просто доверять какому-то летающему шарику, хотя он ведь не просто шарик, а Эльд. Эти существа сами по себе всегда были нейтральны, никого не обижали, никому не желали зла. Кроме того, мне не мешало бы научиться доверять своему новому помощнику. «Покажешь?» Шарик мигнул и отлетел в сторону, после чего застыл и обернулся, словно поторапливая меня. Встав с бортика, я слегка поправила платье и поспешила за Эльтом вглубь сада. Двигался он быстро, поэтому мне пришлось ускорить шаг. Следует отдать ему должное, шарик периодически останавливался, давая мне возможность догнать себя, а потом снова летел вперед.